Текст второй, третий. Хорошо, мы читаем 11-ю песню Шримад-Бхагаватам сегодня, 20-я глава. Чистое преданное служение превосходит знание и отречение. Необычная тема, неожиданная. Вот сразу, да, вопрос, как такое может быть, чтобы служение превосходило знание и отречение. Где такое можно видеть вообще в жизни? Ну, какие примеры? Мы не найдем таких примеров в материальном мире. Мы видим примеры обратные, что служение, деятельность какая-то, она имеет запутывающий характер. Есть пример шелкопряда, который вот работает вокруг, опутывает себя этим коконом и оказывается в западне. Карма бандана. То есть карма – это, ну, главная проблема, эти узлы кармы, их очень трудно разрубить. И причина – это карма, деятельность, служение. И отречение. Отречение. Как можно обрести отречение таким путем? Но в Бхагавад-гите говорится, что одна и та же деятельность может освободить и может поработить. То есть речь идет о чем-то еще. И не о внешнем, а именно внутреннем, потому что деятельность та же самая внешняя. Внешних различий не существует. Все должны работать, и даже на миг не можем прекратить деятельность. Таков закон природы, мы не можем остановить его. Желание присутствует, есть природа, она деятельная природа. То есть это, ну, вечная природа души живых существ. И как же остановить эту деятельность, карму, не прекращая действовать? Вот об этом речь идет в этой главе. Каким же образом остановить деятельность, не прекращая деятельность, которую, ну, невозможно остановить? И сегодня у нас второй текст. Да, он объемный. И я попытаюсь прочитать санскрит. У меня здесь немножко так другая транслитерация, мне с трудом буду читать. Варнашрама викалпам ча пратиломану лома джам дравья деша ваях калан сваргам наракам эвача. Варна-ашрама – система варнашрамы. Викалпам – разнообразие высоких и низких положений, порожденных благочестием или грехом. Это викалпа. Значит, викалпа означает то и другое. Высокие положения и низкие положения. То и другое. Ча и. Пратилома – рождение в смешанной семье, где отец по сословию ниже матери. Анулома – джам. Рождение в смешанной семье, где отец по сословию выше матери. Дравья – материальные объекты или имущество. Деша – место, вая – возраст, калан – время, сваргам – рай, нараком – ад, эва – поистине, ча – также. Прочитаем перевод текста и есть комментарий. Согласно ведам, в системе варнашрамы человек занимает более или менее высокое положение – в зависимости от того, каким способом, благочестивым или греховным, была создана его семья. Таким образом, благочестие и грех – это своего рода неизменные опорные точки, используемые в ведическом анализе, составляющих той или иной ситуации, материальных компонентов, места, возраста и времени. Более того, в Веда говорится о существовании материального рая и ада. И в основе этого разделения лежат все те же понятия благочестия и греха. Ну, тут приводится пример семейной традиции. То если практично посмотреть, да, на этот мир, есть философия, и она помогает нам посмотреть на этот мир. с ракурса как бы стороннего наблюдателя отречения. То есть мы, может быть, не отреченные, но при помощи философии можем такую точку зрения как бы получить при помощи философии. Те, кто не знает философии и не может эту точку зрения применять в жизни, он запутывается. Очень легко запутывается. Его запутывает чувство. Чувство, эмоции. Он всегда будет чувствовать то счастье, то несчастье, то хорошо, то плохо, эмоционально будет реагировать, будет уязвим к событиям жизненным и будет запутываться в них. И в итоге у него появится окружение друзей, врагов и так далее. Чужих, своих, ну вот этот мир, какой мы видим. То есть мир не опирается сегодня на философскую точку зрения. Вот. И многие преданные тоже, им философия чужда, как бы они не очень склонны к философии. А если погружаются в философию, отстраняются от жизни, не применяют ее, просто уходят. Ну, есть отшельничество, да, вот как бы монастырский такой как бы подход. Бхагаватам не призывает к этому. Бхагавадгита и Бхагаватам призывают действовать в этом мире. Не просто принять вот отречение и уйти в сторону. Даже в Векале запрещена карма саньяса. Прекратить деятельность не рекомендуется. Для духовной деятельности можно быть отреченным и прочее, но деятельность должна сохраняться. Вот. И если с практической точки зрения смотреть, здесь говорится о семейных традициях, которые, собственно, определяют культуру мира. Всегда так было, семейные традиции. То есть культуру человека не определяют по его поступкам во внешнем мире, а по его поведению в семье именно. Как он в семье общается с женой, с детьми, как он живет в своей личной жизни, это и есть его истинное лицо. И мы видим, что конфликты все исходят из этих личных отношений сегодня. То есть сегодня люди не могут жить в мире, формулу мира не знают, то есть философию не изучают, священное писание не читают, опираются на чувства. Нравится, не нравится, ты мне нравишься, ты мне не нравишься, ты мне разонравился, а ты мне теперь понравился. Вот единственное, чем сейчас люди руководствуются. Это такие вот браки. Браки, ну тут есть анулома, протилома, брак упоминается, и в зависимости от того, на каких грехах и добродетелях держится брак, будет зависеть все остальное. То есть греховные браки существуют, есть смешанные браки, есть благочестивые браки. Ну, в Веккали брак осквернен, ну, практически полностью. Очень мало благочестия для создания брака, не хватает этой как бы критической массы, да, чтобы поддерживать семью в счастливом состоянии. Не хватает этого запаса благочестия. И люди от этого сильно страдают и обвиняют друг друга, чем еще больше усугубляют свое положение, скатываются до состояния животных. Ну, в мире как бы животных или есть в мире низших форм жизни, там обычно они грызутся перед совокуплением, вот, а иногда пожирают друг друга даже некоторые виды жизни. То есть заканчиваются их отношения вот таким вот образом. Таким образом, благочестие и грех – это своего рода неизменные опорные точки, используемые в ведическом анализе, составляющих той или иной ситуации. Вот. Если мы можем различать вот эти вещи, грех и добродетель, если изучим, да, и сможем видеть эти как бы сочетания в нашей жизни, окружающих людей, мы сможем знать, как проповедовать этим людям. Вот. Потому что есть люди, которые занимаются греховной деятельностью, но для них это уже не грех. Они просто не способны даже жить по-другому. Они связаны чувствами, как веревками, гунами. И для них это уже не грех. Они пьянствуют, допустим, но для них это уже не грех, потому что они связаны. Не какая-то анартха. Ну, может быть, это грех, невежественная деятельность, но это не анартха. Она даже не препятствует, ну, к тому, чтобы человек обратился к Богу. Потому что он уже не способен, отказаться от нее. Слабый, да, невинный человек называется. Он бы хотел, бы рад, но не может уже этого сделать. Вот. Это, значит, ну, как грех поглощает вот, сознание человека, его привычки. И есть люди, которые могут себя контролировать, но не хотят. Они, наоборот, распространяют идею гедонизма, чувственных наслаждений. В этом смысл они поощряют эти вещи, хотя могут жить ну, культурно, с духовной точки зрения, или хотя бы пытаться, но они отказываются сознательно от этого. Это сознание хуже. Вот это демоническое сознание, когда они именно продвигают эти теории. Как сегодня, допустим, люди, вся деятельность людей, она основана на желании отказаться от труда. То есть лень управляет деятельностью человечества. Они делают все для комфорта, чтобы потом ничего не делать. Здесь вот у меня на столе стоит лампа настольная, сенсорная. Когда-то мы включали кнопку или даже просто включали в розетку, не было кнопки, и лампа загоралась. Чтобы выключить, нужно было из розетки вытащить. Значит, встать и вытащить. Затем появился шнур с переключателем, где вы можете вот тут рядом иметь вот это тут, из розетки не вытаскивая, да? Включить просто кнопочку, и лампа загоралась. Вот, теперь, и да, если свет увеличить, нужно было крутить резистор, увеличить напряжение или уменьшить напряжение. Вообще это было верх. Совершенство считалось, все радовались таким достижениям науки и техники. Сегодня сенсорное. Даже этого переключателя не нужно, нужно просто коснуться вот этого места, лампа загорается вообще, понимаете? Ну вот, люди радуются, когда они живут ленивой жизнью. Из-за них делают это какие-то автоматы или другие люди, выполняют их просьбы, выполняют их желания. Поскольку с людьми это трудно, да, попросить кого-то выключить из розетки, и сам выключи, начинается ссора, вот неудовлетворенность, то есть механизмы. Заметьте, это не просто механизмы, это система, которая создает эти механизмы. Для человека это приветствуется. Просто касанием пальца вы должны, чтобы ваши желания исполнялись. Даже это они хотят превзойти, чтобы мысленно уже это происходило. Даже пальцем не пошевельнуть. То есть эта лень доминирует сегодня. Поэтому хотя люди работают активно, причина этой активности их лень. Вот посмотрите, как интересно получается. Они работают, чтобы бездействовать, но в итоге они еще больше завязают вот в этих сложностях кармы, карма-банданы. И казалось бы, даже когда все устроено для комфорта, появляется сильное раздражение, неудовлетворение жизнью. Карма-банданы или угра-карма даже может быть. И когда человеку нечего делать, выполнять свои обязанности, когда за него выполняют механизмы какие-то, да, какие-то приборы, его ум начинает думать, как наслаждаться еще больше, еще тоньше. Становится извращенным. Вот эта цивилизация, это вот греха называется. А в итоге она становится беспомощной, когда добродетель покидает сердце человека. Он становится греховным, но слабым, беспомощным. И такого человека даже трудно заставить работать, честно выполнять свой труд, какой-то смысл жизни, вложить в его жизнь. Ему очень сложно эти вещи воспринимать. Безвольный, его нужно заставлять работать, вот стимулировать его работу, вставлять ему чип в мозг, чтобы он все-таки что-то делал, то, что требуется. То есть он становится, ну, безжизненным. Помните пример, это было в четвертой песне Бхагаватам, царя Вены. У царя Вены было благочестие, чтобы стать царем. Это много благочестия. Нужно иметь огромный запас благочестия, чтобы стать царем или богатым человеком. Власть такую иметь. И также был запас большой греховной деятельности. Он был неблагочестивым царем. Но в итоге, когда его убили брахманы, из тела царя Вены создали очень в высшей степени благочестивое существо. То есть запас благочестия был в его теле. Они вспахтали его тело, брахманы, отделили грех и добродетель. Вот, они умели это делать, как тут описывается. И появилось два существа. Сначала появился Бахука из тела царя Вены. Появился воплощение греха, черный карлик. такого отталкивающего вида там описывается. Это было как бы его воплощение греха, греховных действий, который не имел никакой добродетели. Он был отделен от добродетели, поэтому он потерял силу, он не имел силы. Он был беспомощный, он просто сложил руки и спросил: «Приказывайте, что я должен делать?» То есть у него не было разума, грех поглощает разум. Чем более греховный человек, тем более разум его слабеет на самом деле. А из другой части царя Вены они создали Махараджу Притху, ну, Шакти Вешаватар, то есть он возродил процветание планеты Земля, он возродил все, как это было изначально, как она супруга Господа, она источник как бы, ну, процветания, это и Лаврита Варши называли. Земля прекрасная, да, она может дать так много всего, и там описывается, сколько всего она потом дает разным живым существам, не только людям. То есть это рог изобилия бесконечный просто. Сколько она может поддерживать и прокармливать живых существ вообще. Сколько энергии на планете Земля, которую люди не знают из-за своих грехов. Из-за своей лени. И лень означает, что человек беспомощный, вот он раздраженный, в комфорте, несчастный, не знает, как жить дальше. И даже когда ему говорят, почитай вот эти книги, у него не хватает сил какой-то в бахуке читать и понимать даже. Без посторонней помощи он не может даже понять, что там написано. И тогда он говорит, скажите просто, что мне делать? Ладони складывает, становится преданным. И гуру говорит, давай, соблюдай вот эти принципы, повторяй мантру, да, слушай лекции, занимайся преданным служением, давай этот разум твой восстановим, наберешь благочестие, даже если агьята сукрити, уже ты будешь что-то понимать, интересоваться будешь жизнью, человеческой природой, смыслом жизни, ты восстанешь, да, возродишься. И постепенно, это требуется годы иногда, что преданный просто развил интерес к абсолютной истине через садхана бхакти. Не просто бы, да, устроил свою личную жизнь как-то хорошо, здоровье. Вот. Это же тоже мотив, почему люди приходят в духовные практики. Страдающие, нуждающиеся, любознательные, ищущие. Ну вот, чтобы стать еще ищущим, еще немало времени нужно. Все вопросы обычно вот, большей массы преданных, это просто как наладить свою личную жизнь. Сострадают. В семьях страдают, не знают, чем заняться, не знают, в чем их природа материальная, то есть в совершенно беспомощном состоянии. И это описано в Бхагаватам, что люди очень ленивы будут век Кали, и вздорные, взбалмошные будут, легко ссориться и посвящать свою жизнь потом этим ссорам. Они совершенно будут сбиты с толку. Вот. Поэтому, конечно же, единственная надежда для века Кали – это вот то, что дал нам Господь Чайтанья Махапрабху, движение Санкиртаны. Песни и танцы – это самое важное, поймите. Потому что философов мы видим очень мало, очень мало. Даже среди преданных очень мало кто понимает философию. Поэтому, ну, главное занятие – это песни и танцы. Собственно, это главное занятие в духовном мире. Все, что мы делаем для того, чтобы просто петь, танцевать с Богом. И вот это главный момент, который может возродить наше сознание. А когда сознание возрождается, при воспевании святых имен философия раскрывается естественным образом. Потому что если без санкиртаны, без воспевания активного, чтобы понять философию, то, что написано в Бхагаватам, или Веданта Сутре, или Чайтанья Чаритамрите, чтобы понять, ну, тогда нужно принять саньясу и стать аскетом, целибат соблюдать. То есть это трудная практика для обычных людей века Кали. Практически не способен никто сегодня следовать строго этим правилам. Господь Чайтанья был идеальным саньяси, безусловно, но больше таких не было после него, как он. Такого примера больше мы не найдем. Это был идеальный саньяси. Вот, и тут есть, конечно, комментарии. Давайте посмотрим. Пратилома указывает на союз, в котором женщина происходит из более высокого сословия, чем мужчина. Пратилома. Значит, есть брахманы, кшатрии, вайши, шудры – это сословия, профессиональные уклады. И вот брахманы считаются высший класс, потом идут ниже кшатрии, еще ниже вайши и шудра в конце. Вот четыре сословия по сочетанию гун и разума. То есть люди, они должны быть вот разделены на такие классы и род деятельности, чтобы было сотрудничество необходимо. Но чтобы это осуществить, соединить эти различные классы, нужно людей избавить от зависти. Иначе они не соединятся. Они будут взаимоотталкиваться, они не будут притягиваться. Они не притягиваются. Умный, глупый, скажем, красивый, некрасивый, богатый, бедный друг к другу не притягиваются, но нуждаются. Хотя не нравятся друг другу, вот это слово «не нравится», оно очень важное. Вот этот люди вместе, но они вместе злят друг друга, раздражают друг друга, завидуют друг другу. Как в семье, так и в обществе. Это различие классов. Чтобы не было этих различий классов, нужны ашрамы. Духовное образование, где все имеют духовное равенство. Да, так уравновешиваются эти вот различия материальные, и как бы вражда, она должна к нулю свестись, по идее. Чтобы не было этих лишних споров, конфликтов, критики, которые наводняют сегодня, да, этот мир. Критика, ложная информация, сплетни, это все вот отсюда исходит, что нет ашрамов. Нет брамачари ашрама, грихаска ашрама, ванапрасты ашрама, саньяса ашрама. Люди не знают таких укладов. И поскольку все-таки существует вожделение в обществе, этот порядок может нарушаться. Обычно, ну, мужчина должен быть из более высокого сословия, чем женщина, чтобы брак был более-менее сгармонизирован. А тут бывает наоборот. Пратилома. Женщина происходит из более высокого сословия, чем мужчина. Так случается. Ну, причина, конечно, вожделение, может быть и другие причины. Это вынуждено, может быть. Неважно. Например, люди, рожденные от отца шудры и матери сословия браманов, принадлежат группе вайдехака. А суты – это те, кто родился от матери кшатрия и от отца кшатрия, простите, отца кшатрия и матери из семьи браманов. Или от матери из рода кшатриев и отца шудры. Видите, все это случается. Различные вот эти вот смешанные браки, они могут быть. Это пратилома. Анулома – это люди, чей отец принадлежит к более высокому сословию, чем мать. К ним относятся, в частности, муртха-васикты. Вот я первый раз такое слово сейчас встречаю. Муртха-васикты. Или те, чей отец был браманом, а мать принадлежала к роду кшатриев. Амбашти, рожденные от отца брахманы, матери вайши. Такие люди часто выбирают медицинские профессии. А также караны, рожденные от отца вайши и матери шудры, или же от отца кшатрия и матери вайши. Подобное смешение не слишком приветствуется в ведической культуре. И подтверждение тому есть в первой главе Бхагавад-гиты. Арджуну беспокоит, что после гибели на поле битвы стольких кшатриев женщинам из этого сословия придется выходить замуж за мужчин более низкого происхождения. Прибегая к этому аргументу, Арджуна пытается уклониться от сражения. В любом случае, вся ведическая общественная система основана на понимании различий между добродетелью и грехом. И сейчас Шри Удава побуждает Господа объяснить, что значит подняться над тем и другим. То есть вот такая ситуация. И сегодня, ну, поскольку век Кали, она еще усугубляется, и как же подняться над тем и другим, когда смешаны грех и добродетель, так сложно. Да, в одном человеке мы по происхождению можем быть из пратилома, анулома, и уже непонятно, сейчас уже нет даже таких различий. Даже Прабхупада использовал термин «животные», что мужчин и женщин нет, есть животные. С ведической точки зрения, даже вот мы не можем понять, пратилома, анилома уже не применяется в нашем случае. Потому что нет в обществе социальном сейчас ни браманов, ни кшатриев, ни вайшьев, все калау шудра самбава. Хотя роли выполняют разные люди. Вот, это текст у нас, значит, второй, у нас также третий есть текст. Гуна доша вида дриштим антарена вачастава нишреясам катхам дринам нишеда витхи лакшанам. Перевод. Разве можно, не видя разницы между добродетелью и грехом, понять твои наставления в форме вет, в которых предписывается поступать благочестиво, запрещается грешить? А без авторитетных ведических писаний, которые в конечном счете приводят к освобождению, разве смогут люди достичь совершенства в жизни? Но вот смотрите, что сегодня происходит. Во-первых, никто не знает, что такое освобождение или совершенство. Так, Прабхупада говорил, спросите любого, хочешь достичь совершенства? Человек скажет, да. А что такое совершенство? Он не знает. У него нет точного, ясного понимания об этом. Сегодня нет. Да, о совершенстве люди ничего не знают, хотя к какому-то мнимому совершенству стремятся. Но, как мы сказали, на самом деле стремятся к лени, к комфорту. Путает это с совершенством. Где можно ничего не делать, все будет происходить само собой. При помощи вот материального развития. К этому стремится сегодня все человечество. Но они не понимают, что этим руководит низшая гуна, лень, которая порождает очень много пороков, тамагун. И в конце концов люди достигают максимального комфорта, они просто начинают уничтожать друг друга. Съедать друг друга, либо эмоционально, либо физически. То есть развивается сознание паразитизма. То есть человек превращается вот в какое-то существо, которое все вокруг уничтожает, поглощает. И полезных вещей от него не исходит практически. Он полагается на технику и науку в полезных вещах. Сам ничего полезного сделать толком не может. Только потреблять. И чтобы заставить его потом работать, нужны какие-то еще силовые структуры, чтобы он честно трудился. Вот сегодня такая ситуация. Это ладно. Но еще есть, мы говорим о совершенстве, но еще есть грех и добродетель. Этого тоже люди не различают. Тогда как же они, читая веды, смогут воспользоваться знанием или мантрами? Потому что веды говорится, делай добродетель, грех не делай. Но они не знают, что такое добродетель и грех. Они не могут их различить. Добро и зло не могут различить. О совершенстве ничего не знают. Так вот они читают веды, и что они делают? Они создают однополые браки. Да, это отсюда исходит. Я не это тело, мне все можно. Или я не это тело, значит, можно убивать кого угодно. Это душа не умирает. Или вы страдаете, это ваша проблема, это ваша карма. То есть они становятся еще более жестокими и извращенными, то есть читая веды. Поэтому в ведической культуре шудрам веды не давали. Их не давали им такого образования. Если человек покажет, что шудра, он не сможет воспользоваться, применить эти знания. Он навредит очень сильно себе и другим. И поэтому вопрос, да, как же быть? Вопрос тут серьезный. Что касается обычных людей, то как же применить эти веды? Вот я с этого записал веды, а потом расстроился из-за этого. Что будет с ведами, когда люди вот в этих гунах, запутавшиеся, начнут читать эти веды, что же они натворят потом? Это самое страшное, что можно себе представить. Руководствуясь религией, они будут просто быть очень жестокими людьми. Здесь небольшой комментарий. Если человек не видит особой необходимости поступать благочестиво и воздерживаться от греха, им будет очень сложно понять авторитетные священные писания. А без таких писаний, как смогут люди обрести спасение? В этом смысл вопроса Шри Удавы. Итак, что же такое грех и добродетель? Где же это все находится? В каком месте их различать нужно? Вот мы можем что-то видеть чистое, нечистое, глазами определять. Ну, до какой-то степени. У каждого есть свои стандарты сегодня чистоты, порядка. И в своей квартире каждый человек считает, что он живет нормально. Стирает очень редко. Посуду мыть ленится, она может долго лежать в раковине. Полы ленится мыть, лучше пылесос. Ну и так далее. То есть, вот у каждого есть свои правила, и когда мы приходим в гости к людям, ну, я сейчас не о преданных говорю. При одних один стандарт чистоты, понятно все, и то не всегда это возможно осуществить в наших условиях. Много вещей мы используем нечистых, потому что других нет. Ну, синтетика, допустим, одежда, она нечистая. Ее нельзя применять, но у нас нет выхода. Сейчас синтетика везде смешивается. Вот. Пылесосами тоже пользуются преданные. Стиральные машины, где химическая стирка используется. Все это неблагоприятно и не является чистым на самом деле. Чистота, она должна быть в природе, взаимодействия живых существ исходит. Принцип чистоты – это взаимодействие. Почему в лесу чище, чем в квартире? Потому что там флора соответствующая, богатая флора. Там много микроорганизмов, которые поддерживают этот баланс чистого и нечистого. Естественно. В хвойном лесу, говорится, очень чисто. Как ученые исследовали вот эту микрофлору, в квартире человека грязно получается, во много-много раз грязнее. Вот. Эта чистота, она в природе есть. Хотя там есть, видите, и деревья, и стихии различные, озера, реки, много живых существ, которые там едят, спят, испражняются, то есть сражаются, но там чисто. Что есть естественное взаимоотношения природные, соответствующие. И баланс поддерживается сам по себе. Думаю, люди выходят на природу, где-то чистота, они восхищаются, где вообще нет человека. Они испытывают удивительные чувства глубокие. Как это так в природе все удивительно? И это взаимоотношения. Они там неосознанные, да. Микробы не знают, что они делают. Кришна знает. Он занимает их как параматма. Каждый знает свою функцию. А человек, он должен осознать параматму, иначе вот он живет нечистой жизнью. Нечистота – это в уме. Друг и враг. Вот тут начинается проблема. Что-то неприятное, что-то неприятное. Это насекомое мне неприятно, я его сразу убиваю. Никакой причины другой нет, просто неприятно. Отвратительно. Или меня укусил комар, надо убить его. Автоматически это происходит. Но это уже переходит в чувственное наслаждение у человека. Посмотрите, животные убивают друг друга, не убивают никого. Не убивают никого. Они смотрят на пищу. Это их пища. У них нет греха в сознании. Поэтому нет ответственности уголовной. Никто не скажет, что они убивают. Они так питаются. Мы наблюдаем в природе, это нормальная вещь. Убивая, они убивают. И Кришна Арджуне говорит то же самое, научись убивать, не убивая. Но для этого нужно стать сознающим Кришну, не опускаться в тамос, как животное, а возвыситься над гунами выше, да, тогда ты будешь сражаться, ты же будешь убивать, ты беспокоишься, но ты не будешь убивать никого, потому что ты исполняешь свой долг. В этом смысле тигр, который поедает животное, исполняет свой долг в природе. Волки тоже исполняют свой долг в природе. Когда-то люди думали, что волков нужно всех истребить. Это просто ненужные хищники, ошибка природы. Но истребляя волков, они увидели, что распространяются болезни и эпидемии среди оленей и других животных, которые они едят. Оказывается, они санитары леса, как выяснилось. Они едят вот слабых животных, которые не выживают, больных животных. То есть, если так понаблюдать, природа сбалансирована. Даже волки, видите, выполняют свой какой-то долг, не зная об этом. Но человек с позиции эмоций думает, убийца. Ужасно. Или видит комара. Нет, он кровопийца, вампир. Он наделяет его вот таким вот образом, знаете, отвратительным, ужасным, вызывает вот это вот все. Змея, да, надо убить немедленно. Да, возможность, это опасно, нужно убить. Но в лесу специально ходить убивать змей, потому что это змея, это отвратительно. То есть у человека должно быть развито сознание, предполагается. И единственный, кто нарушает этот баланс в природе, это только человек. Потому что все, что он делает, становится греховным в его уме прежде всего. В уме есть приязнь и неприязнь. Вот это и есть греховный ум. Что там неприятно, что там неприятно. Если я этим руководствуюсь, я грешник. Я ссорюсь с вами, потому что вы мне неприятны. Понимаете? И это мое основание. Это мое основание. Поймите, с этим основанием нужно считаться. Вы мне неприятны. Это самое серьезное основание. А с вами хочу общаться. Даже если вы не хотите, я настаиваю, потому что вы мне приятны. Я буду вас домогаться, буду вас преследовать. Потому что вы мне приятны, у меня основания есть, и вы не можете с этим основанием ничего сделать. С этим еще неприятного, неприятного, любви, ненависти никто ничего не может сделать. Как же это все контролировать? Вот для этого нужен духовный процесс. Чтобы человек не нарушал как бы вот естественную жизнь в мире, в природе, среди живых существ и друг другу, не причинял беспокойства. Необходимо варнашима дхарма, здоровая. Варны и ашимы необходимы. Должна быть одна духовная культура. Нельзя руководствоваться просто приязнью и неприязнью в своей деятельности и в отношениях. И грех – это плохие отношения в уме прежде всего. Неправильная оценка, умозрительная оценка окружающего мира и других людей, живых существ. Поэтому Веда говорится, оценка должна быть только одна. Нужно быть добрым ко всем живым существам. Ко всем живым существам быть добрым. Это вот наставление Вед. Ну, трудно, трудно это. Ну, понять, может быть, не так уж трудно. Это хорошая установка. Вот применить ее сложно. Поэтому нужна помощь. Как это делать? Вот Господь Читания сказал в песнях и танцах. Вы сможете это почувствовать. Любой, кто к вам присоединится петь, танцевать Хари Кришна, вы будете чувствовать доброе расположение к этому, к любому человеку. Пока он поет и танцует. И ест с вами просад, и слушает Священное Писание. Все. Тут мы сможем применить эту добродетель и культивировать ее. Когда вот нарушается шраванам киртана, недостаточно киртана, недостаточно вот этого вот трансцендентного блаженства, нам трудно применить эти вещи в своей жизни, и тогда ну, греховная деятельность какая-то происходит в нашем уме сначала, потом на языке, потом уже в действии. Поэтому шравана киртанам никогда не должны прекращаться. Каждый день мы должны иметь возможность воспевать. Каждый день, значит, минимум 2 часа это Хари Кришна мантра джапа медитация. Хорошие должны быть. Хорошего качества стараться это делать. И как можно больше киртана, ну, по обстоятельствам. Но как можно больше киртана. Если даже нет, не с кем петь, двое-трое могут петь киртан. Или даже один преданный может петь киртан, взять караталу, мридангу, прупады делать. Иногда он 7 часов с барабаном просто пел один киртан. Да, кто-то сказал, где-то 7 часов, Прабхупада однажды было замечено. Просто пел Хари Кришна. Вот так он говорил ученикам, я, говорит, пишу книги. Когда я устаю, говорит, я джапу повторяю. После джапы я могу сесть за гармонь, попеть баджан, потом принять прасад, но снова сажусь писать книги. И всегда в этом вот сознании он находился. В этом чередовании трансцендентных чувств. Значит, препятствий в этом смысле нет. Поэтому говорится, что вот этот принцип бхакти, петь шраванам киртанам, он превосходит гьяну и варагью. Прежде чем мы сможем понять все эти вещи, что описано здесь, мы должны уже начать петь, танцевать. И после этого сможем уже понимать. То есть бхакти превосходит гьяну и варагью в этом смысле, да. Так, дорогие преданные, ну, достаточно информации. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Хари Кришна. Дорогие преданные, поднимаем вопросы, ой, поднимаем руки, задаем вопросы, и у меня первый вопрос, конечно, я задам. Вы сказали в лекции, что есть анархи, да, которые как порабощают человека, и это уже как не считается, что ли, как анартха, ну как это не считается препятствием для обращения к Богу, потому что они как веревки, и он уже ничего сделать не может. Вот. И у меня такой вот вопрос. Вот у преданных могут быть такие тоже обусловленности, ну, как анархи, что ли, с которыми они тоже уже, ну, как, тоже ничего не могут сделать по своей, ну, как бы, потому что это природа, и которые тоже не будут препятствовать, например, возвращению к Богу.
А анартха, она не препятствует обращению к Богу, а парартха препятствует. Преданный, поскольку он же очищается, поэтому его анартхи могут перейти в разряд апаратхи. Вот в чем опасность. Когда он уже в знании находится и продолжает это делать, плохие вещи. Вот это уже апаратха будет. Вот это уже будет препятствие. Тогда как бы, ну, Святое Имя оттолкнет его, если он намеренно совершает эти вещи. А если он не намеренно, если пока он не ведает, что творит, это прощается. Это просто анартха. Ну, дурная привычка, ставшая его природой. Он с рождения жил, скажем, так делал, так думал. Всегда так было. Он не замечает, что это плохо или хорошо. Такой, какой он есть, говорит. Это прощается. Любой человек может начать преданное служение с любой природой материальной. Но поскольку мы приобретаем знания, это же путь самопознания, мы начинаем понимать эти вещи внутри себя. И если мы продолжаем, даже понимая, да, вот эти анархии проявлять, в разряд аппарати переходит, это уже опасно.
Ну, а можно понимать, но ну, вот такая слабость есть, как бы, ну, изменить свою природу. Ну, то есть,
Очистить, нет, не изменить, не пытайтесь изменить природу.
начистить.
Ее нужно очистить, да. Любая природа, на самом деле, она неплоха, когда она просто чиста. Мы же носим с вами, смотрите, любую одежду, если она чистая. Она может быть новая с магазина, может быть не новая, может быть совсем старая, но она чистая, ее можно носить, она хороша. Да, если это выглядит не очень хорошо, она старая, но она чистая.
Хорошо. Мангара, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, дорогой Чайтанья Чандра Чаран Прабху. У меня вопрос по убийству. Вы сказали, что надо научиться убивать, не убивая. Но получается, браманы у них ахимса, у вайшев им нужно кормить все общество, у шудра они должны служить всему обществу. Получается, что только имеет право кшатрии учиться убивать, не убивая, остальные же не должны, или я неправильно понимаю?
Что касается движения Господа Читания, мы вообще не должны никого убивать. Убиваем как бы невежество. В этом смысле мы убиваем и не убивая. Например, есть пример, вы знаете его из первой песни Шримад-Бхагаватам, Ашватхама. Его нужно было убить по закону. Ну что он убил спящих сыновей Драупади. Не как воин, да, он это поступил. Он поступил очень греховно, очень низко. Причем это он сын Брахмана, он понимал, что он делает. Но он не мог совладать с чувствами. Он хотел отомстить любой ценой, уже проиграв битву. Он решился на самый-самый гнусный поступок. Самый гнусный поступок в жизни, который он совершил. Убить спящих вот этих детей. И Кришна сказал Арджуне, ты должен убить его. Но Драупади сказала, когда Арджуна пленил его, привел его связанного как животного, бросил к стопам Драупади и сказал, говори, что с ним делать? Она выразила ему почтение как браману. И сказала, я не хочу, чтобы его мать лила слезы, как я сейчас лью слезы. Кроме этого, сын нашего учителя, мы оскверним тогда ну, всю его семью, всю его родословную вот этим убийством. Она решила его простить вообще, что он сын Брахмана, сын их учителя. Я не хочу, чтобы Крипи потеряла единственного сына и плакала так же, как я сейчас, потому что Крипи была очень добродетельной женщиной, целомудренной. Драупади не могла представить, что она будет так же вот страдать, как она. Даже в уме не могла такое представить. Настолько чиста была Драупади. Пхима поддержал тоже. Нет, Пхима поддержал как раз вот Кришну. Кришна сказал убить. Драупади сказала простить, привела аргументы. Юдхиштхира поддержал Драупади, все остальные поддержали Драупади. Только Пхима и Кришна не согласились. Но воля Бога должна тоже быть исполнена. Кришна сказал, нужно убить, не убивая. Нужно то и другое применить. Вот тогда что сделал Арджуна? Срезал драгоценный камень с головы Ашватхамы, с которым он родился. Он берег его как зеницу ока, этот камень, потому что все силы исходили у него от этого камня, с которым он родился в голове. Он лишил его всех сил, всех способностей. Сегодня люди, смотрите, они лишены ну, всех духовных способностей. Какой смысл убивать? Они уже как мертвецы. Они уже убиты, как бы, вот, своей судьбой. Они рождаются, но они так и не могут родиться духовно. Они так в невежестве рождаются, в невежестве умирают. Они, ну, ничего не способны. Что жив, что мертв одинаково. Что жил, что не жил. Они забывают друг друга, умирают, закапывают, и все, и ничего не остается после этого. Поэтому, как бы, если к нам применять, ни в коем случае мы не должны вообще даже думать об этом. Нужно сначала оживить людей как-то, потом уже, ну, законы там вступят в силу какие-то более строгие. А пока нужно очень много милости, милосердия, прощения, снисхождения, чтобы распространить духовные знания. Сейчас нужна много любви. Господь читаниями, поэтому и пришел. А кто бы это еще сделал? Он пришел с любовью, не с мечом.
Спасибо большое. Вы сказали даже не думать об этом. Правильно я понимаю, что мы даже не то, что словом, даже мыслью не убиваем. Вот только милость, любовь, добро.
Да, ты правильно. Иначе в уме будет этот грех жить.
Спасибо большое.
Рукомотари, прия, пожалуйста.
Хари Кришна, Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот несколько раз уже, как-то не знаю, замечаю в лекциях преданных такой момент, что вот есть ступени бхакти, и что, ну вот, до анартха невритти мы как бы, ну, наслаждаемся процессом и, в общем-то, не можем совершить ничего ценного в преданном служении. И что вот нам нужно, ну, самим как-то, да, вот как Господь Чайтанья, например, какой-то Шивасангам, да, когда мы достигнем совершенства во взаимодействии, в своем воспевании, тогда мы что-то ценное можем дать миру, как бы, ну, что как будто, ну, призывают, но не действовать. Все-таки мы должны действовать, и как, и можем ли мы что-то ценное дать вот на любом уровне, как бы, Шрадха или там, ну, Садху Санга, на каком бы уровне мы ни находились, ну вот высшее сознание Кришны мы можем дать чистое преданное служение, как бы призывать к этому людей.
Ну, ты знаешь ответ. Я по вопросу понял, что ты абсолютно уже знаешь ответ и хочешь моего подтверждения, чтобы ты, ну, как бы, ну, тоже была авторитетна. Поддержать твой авторитет нужно. Это говорят ленивые люди. Это может быть хорошие преданные, но они еще не избавились от лени. Так что сначала нужно достичь совершенства, потом проповедовать. Что проповедь — это такая головная боль вообще. Сейчас придут с анартхами, со всеми грехами сюда, и сумасшедшие придут, и другие придут, и хромые, и такие придут. И... Что мы с ними будем делать? Давайте жить спокойно. Давайте достигнем совершенства спокойно. Но ты довольна? Я поддержал твой авторитет, нет? Теперь ты победишь там, нет, в споре, кого-то там скажешь, я говорила. Вы не правы. Я не для этого говорю. Вам не нужно сражаться. Единственное, что люди не ленятся делать в Кали-Югу, это сражаться. Вот туда уходит вся активность, поэтому на остальное не хватает сил и времени. Не сражайся ни с кем, просто продолжай проповедовать. Следовать наставлениям гуру Парампары. Все. Все, что от нас требуется. Не вступая в конфликты и разногласия. Пусть кто-то достигает совершенства, если хочет. Но ты подавай другой пример, если ты понимаешь свою миссию. Не пытайтесь других переделать. Вдохновляйте других. А вы будете вдохновлять, когда вы на самом деле следуете миссии. У вас будет этот свет, естественно. Вам не нужно будет сражаться, спорить с кем-то. У вас просто будет достаточно сияния.
Спасибо
Я не
большое.
пыталась сражаться, я просто, чтобы понять, как мне действовать. Ну, казалось, что я заблуждаюсь. Спасибо вам
Нет,
большое.
понятно, что ты заблуждаешься, но наставления Гуру Парампары совершенно ясные. Даже ребенок может все это понять, не забывай их просто.
Вопрос от Аранкара.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махараш, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Спасибо вам за лекцию, удивительные лекции, удивительные реализации я получаю от этого. У меня вопрос. Две дочери на выданье, как им мужей подобрать? В зависимости от их природы. Потому что, когда с преданными разговариваешь, у них, как правило, нет ответственности за того, что принята ответственность за создание семьи. Вот как вот быть, не знаю, как поступать, где найти.
Так и я не знаю тоже, не только ты. Сейчас никто не знает. Сейчас брак – это неразрешимая проблема. Нет, ты можешь подобрать хороших мужей, вот, но они не согласятся жениться, допустим, или согласятся, дочери не согласятся, потому что у них есть чувства, сильные чувства, не нравится и нравится. Вот как это происходит. Сегодня нравится, не нравится – это такие аргументы, которые очень трудно опровергнуть. Очень, практически невозможно. Давихи, шагуна мои, мама моя, дуратия. И очень сложно преодолеть вот эту материальную природу, которая через чувства действует. Самое сильное. Поэтому ты можешь подобрать все самое лучшее, а чувства им скажут, нет, папа, я не хочу замуж выйти за этого человека. Не нравится он мне. Хороший, но не нравится. Уже пытались-то делать по гороскопу там сочетания, и то же самое наблюдают. Сочетания хорошие, но они не нравятся друг другу. Не хотят. А вот если сочетание плохое, там нравится как раз. Вот. Знаете почему? Они с самого начала уже начинают спорить, а потом жениться. Для чего? Чтобы все-таки доказать друг другу, что я прав. Чтобы все-таки переделать. Вот с этой целью они замуж выходят и женятся. Но переделать невозможно. Они думают, ну все, такой брак бессмысленный, остывают, отходят от дел, теряют интерес, либо ищут другого партнера. Кто же мне подчинится? Но тот, кто просто подчиняется, тоже не нравится. У него характера нет, понимаете? Как чувство удовлетворить? Очень трудно. Они недовольны и так чувства. Никак их не удовлетворить, понимаете? Вот ни с кем. Вот какие основания, видите, природа нам дает материальные, труднопреодолимые. Вот. Но мы надеемся на то, что все-таки есть духовная практика у того и другого. И если они развивают смирение с двух сторон, то вот возможно, да, жить в браке возможно. И терпения достаточно. Тогда возможно будет прожить в браке, занимаясь преданным служением. Если кому-то удастся эту вот черту пересечь, знаете, вот черту, вот это вот притяжение чувств выйти в стратосферу туда, ну, тогда брак будет чисто духовным. Действительно, тогда мы сможем понять, что такое вот, ну, ашрам, в котором можно жить духовно, развиваясь и быть счастливыми. Не мешать друг другу, а наоборот, помогать друг другу, ценить друг друга, да, как преданных. Что чувства материальные их нельзя удовлетворить никаким образом. Вот, поэтому твоя проблема у меня такая же проблема. Это материальная природа. Ну, мы хотя бы пытаемся что-то делать хорошее. Давайте хотя бы попытаемся, да, сделать что-то хорошее.
Да, спасибо.
Для семьи.
Лакшман Сена, пожалуйста.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, наши поклоны. Вот вопрос про грех обмана. Мы вот сейчас ехали в Омск на поезде. В связи с поездкой нам не удалось пойти на Харинам. И печеньки, соответственно, которые должны были на Харинаме распространять, решили в поезде распространять. Но на Харинаме там же святое имя преданное. Там так страшно это делать, а в поезде прям вот никак я не могла решиться. Вот дочь просто меня прямо, можно сказать, заставила это делать. И вот для того, чтобы как-то к людям подойти, ну вот я как-то вспомнила, что это как раз День молодежи, и я, в общем, подходила и говорила, что это вот в честь Дня молодежи дети напекли. Хотя на самом деле это я сама пекла печеньки, то есть дети никакого отношения не имели. Вот, ну, все, никто не отказался, но получается, что я как-то до сих пор...
Я ничего не слышу из-за вас. Не шумите. Так, еще раз вопрос все-таки повторю. Было в поезде дело так, я понял, ты пошла проповедовать.
Да, не проповедовать, то есть печеньки распространять, и чтобы вот их распространить, ну, то есть чтобы к людям как-то подойти, то есть стали говорить, что это вот дети испекли эти печеньки в честь Дня молодежи, хотя на самом деле это я сама пекла печеньки, то есть дети никакого отношения не имели, то есть получается вот так вот обманывала
То есть ты
людей, и
обманула весь поезд.
да, никто не отказался, реально всему поезду раздали, ну,
Да,
сейчас
у
у меня
тебя
такой
хорошая
опыт, смотри.
квалификация. Хорошая квалификация. Ты уже целый поезд обманула. Пропада обманул весь мир, смотрите. Но ты уже поездами. Твои масштабы растут. Хорошо, хорошо. Но они поели печенье?
Да, все
Ну и
поели,
все,
никто
что
не отказал.
требовалось. Все, что требовалось, да.
Спасибо.
У нас еще один вопрос от Натальи, пожалуйста.
Хари Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. Вот у меня вопрос про зависть. Вот как с ней справиться, с завистью в материальном мире?
Задушить. Вот подожди, подожди, это не просто шутка. Это серьезно, серьезно я говорю. Вот это то, что нужно задушить. Ну, не знаю, трудно представить такую вещь преданному, да, что кого-то задушить нужно. Мы не можем так думать ни о ком. Но все же у нас есть эта энергия, да? Энергия есть, что можем уничтожить. В каждом человеке есть энергия уничтожения, да? Используй ее против зависти. Вот так же, как ты душишь какого-то ужасного, ужасного врага, ну, самого отвратительного человека, понимаешь, настрой себя, а который находится внутри тебя только. Вот этот образ, представь, ну, самый отвратительный, черный, понимаешь, ну, вообще, ну, никаких добродетелей там нет и быть не может. И никаких там ни подкупа, ни прощения, это рецидивист, понимаешь, его нельзя ничем исправить никак, его нужно просто задушить. Убить надо его. Вот так ты должна к зависти относиться к своей. И тогда, конечно же, будет удивительный результат. Поняла?
Да, спасибо большое.
Не
Спасибо.
так, что ты с ней в обнимку лежишь рядом и думаешь, что же с ней делать? Да, даешь ей там ложечку того, там кичи там кормишь, там еще чего-то, и думаешь, как же с ней быть? Не корми, задуши ее.
Хари Кришна, нам вот сказали ровно до 9, ну, в смысле, до 8 имеется в виду. И вот мы вот как раз ровно. А у нас еще один вот вопрос тут.
Давайте
Можно?
вопрос, давайте.
Хорошо, давайте, Кришнанги.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны примите, пожалуйста. Гуру Махарадж, вот вы сказали, что чтобы появился интерес к абсолютной истине, нужны годы. И вот как этот интерес появляется? Это просто, ну, милость, да, тех преданных, у которых уже есть интерес к абсолютной истине? Или это, ну, как бы какой-то естественный такой процесс, когда вот с нас слазят эти все слои эгоизма, когда ты используешь духовную практику, ну, чтобы все-таки последние попытки какие-то наслаждаться в этом мире реализовать свои, когда, ну, как-то хочется, чтобы вот, ну, Господь, да, он и так заботится, а ты еще больше пытаешься его использовать, чтобы он еще больше тебе каких-то таких удобств сделал. Ну, то есть, получается, те же самые материальные методы используешь в духовной жизни. И, по сути, ну, еще вот этого вот понимания, что ты слуга Бога, его на самом деле еще и нет. То есть и практика преданного служения, она еще такая, ну, как бы направленная именно на наслаждение, как бы реально своих чувств. И вот.
Нет, нет, подожди, ты много анализируешь, поэтому тебе трудно будет сейчас что-то понять. Слишком много анализа. Все сводится к двум вещам всего лишь навсего. Давай упростим все, что ты говоришь. Ты сейчас смотришь в себя, на анархии, не надо это делать. Ты так никогда не выберешься из этого. Ну и что, что ты увидишь там, да, вот. Армия анарх перед тобой, ну и что ты будешь делать? Есть две вещи, которые нужны, которые могут помочь каждому из нас. Это правила панчаратрики, и проповедь, распространение сознания Кришны. Все, все на этом. И почему мы говорим, годы требуются немалые, чтобы заинтересоваться абсолютной истиной? Потому что, может быть, слабая садана у преданных, недостаточно интенсивная, панчаратрики нет у многих, поклонение божествам, достаточно серьезного, и не проповедуют. И начинают тогда анализировать свои анархии. Годами просто. И в этом как бы они эксперты могут быть, понимаешь, они могут все это видеть хорошо и достаточно разум отточить. Но как выбраться из этого? То есть проанализировать можно любую ситуацию очень квалифицированно. Но как освободить себя от этих проблем? Как вылечиться? Да, можно диагноз поставить, но как? Теперь лекарства нужно принять. Панчаратрика и проповедь. Две опоры. Главный Прабхупада нам дал эту вещь. Поэтому серьезно, поклоняйтесь божествам, дома ли это, или ходите в храм, служите божествам, созерцайте божества, приносите что-то божествам, шейте одежды для божеств, делайте гирлянды для божеств, созерцайте божества. Как же мы еще заинтересуемся абсолютной истиной? Через преданное служение это быстро можно сделать, легко. Через анализ невозможно. Невозможно сегодня аналитическим путем это сделать. То есть, поэтому анализ мы тоже используем, конечно, в какой-то степени. Но главное это панчаратрика видхи и проповедь. Вот на эти две вещи смотри. И то, если ты достаточно будешь интенсивно занята, серьезно к этому отнесешься, может быть, не потребуется долгие годы, чтобы привлечься к Кришне. Может быть, ты влюбишься в Кришну очень быстро. А?
Спасибо большое, Гуру Махарадж.
Хари Кришна, ну вот мы вовремя уложились, нам сказали, да. Час только. Спасибо большое вам.
Так, вкратце, 2 минутки, скажите мне, что происходит в Екатеринбурге, какие сейчас дела?
Ой, у нас сейчас был вот совсем, приехали в понедельник преданные большого проповеднического проекта, это был Аркаим. Вот, и где преданные ездят туда каждый год, это достаточно далеко ехать туда 9-10 часов, вот, и жить там в очень аскетичных условиях, в палатках там посреди поля, но там много, много народу собирается на это вот солнцестояние там, вот, и преданные проводят там Ратхаятру и раздают просад, и проводят харинамы. Вот сейчас как раз вот у нас вот будет продолжение Бхагава, там, где вот наша санга проповедников будет рассказывать, как они вот ездили на Аркаим, вот у нас кошечка храма вот там. Вот. Ну, это вот такое яркое событие последнее.
Хорошо, спасибо всем, дорогие преданные.
Спасибо вам.